Варсунофи Великий говорил: молчание лучше и удивительнее всех повествований. Его лобызали и ему поклонялись отцы наши, и им прославились. Правда, интересно, не красноречием. Хотя были, конечно, такие уж люди исключительные, как Иоанн, которого назвали Златоустом. Но в целом-то все-таки прославились именно молчанием. Поэтому, может быть, и нам тоже сейчас посидеть часочек молча и молча мысленно обменяться вопросами, ответами. Представляете? Это было бы нечто удивительное. И потом бы это транслировать по телеканалу. У Николая Рериха есть картина одна, очень интересная. Она называется так. Ну, сначала скажу, что там нарисовано. Река. По реке плывет или плывут, уже не помню сейчас, кораблик или несколько лодок. Видно, там кто-то плывет, кто-то сидит там. А рядом с рекой небольшой холм. И на холме, видимо, какой-то пустынник. И название картины. Прокопий праведный о неведомых плавающих молится. Ох, как здорово! Надо же это. А я, например, когда подаю записку, хочу, чтобы протодиакон во всю церковь и раба Божия, вот так, чтобы все слышали кого. Иначе Господь Бог не услышит же, правда же? И молитвы не будет. Ну ладно, это все так. Это все так. Я думаю, что у нас немало вопросов, я бы сказал, внутренней жизни. То есть тех вопросов, которые ну, в какой-то степени скрыты от широкой публики. Скрыты не в смысле какой-то тайны или какого-то заговора. Нет, речь о другом совсем. О том, что действительно вопросы специфические, касающиеся именно, вот, именно деятельности служения священника, его соприкосновения с миром. А этот мир весьма многообразен, и поэтому и вопросов возникает очень много. Например, то в Гаване встреча, то собор всеправославный, то, говорят, надо проводить беседы с теми, которые собираются крестить или креститься, то как понимать даже саму Евхаристию? Ну и много других вопросов же, вопросов пасторского характера. Как к священнику относиться? Как исповедь проводить? Кстати, последний даже вопрос. Как исповедь проводить? Как-то подходит одна женщина со слезами на глазах. Я была вот сейчас на исповеди. Священник, который, она уже пожилая, мне в сыновья годится. И он начал задавать такие мерзкие вопросы, что стыдно даже слушать. Да, оказывается, бывает. Такие фактически католики. В католичестве там это понятно, потому что священник должен выслушать и определить меру наказания. Для этого он точно все знает во всех подробностях. На самом деле, это, конечно, мерзость, когда начинают человека допрашивать во всех деталях, особенно касающиеся плотских грехов. Одна женщина прямо мне сказала, хорошо знакомая, она говорит: «Хорошо, что я не молодая девушка. Я после этой исповеди вышла бы совершенно развращенной». Потому что такие греха, которые он называл, я вообще никогда в жизни не слыхивала. Это какое-то извращение. И священник перечисляет. Слышишь, голубушка, знаешь, что вот какие вещи бывают. То есть можно действительно буквально развратить. Поэтому какой не только совет, а просто, если хотите, требование даже к священникам, ни в коем случае не копаться ни в каких деталях, что исповедь должна проходить в высшей степени деликатно, целомудренно, чтобы никак не зацепить нравственное чувство человека и тем более не стать ему соблазном. Вот даже видите, какие, оказывается, бывают случаи. Причем это не просто случайность. Нет. А это, оказывается, уже определенная линия некоторых, линия, которые считают, что надо человека все ее вывернуть хоть до кишок. Иначе и грехи не простятся. Забыли о самом простом требовании. Человек, ты покайся в том, что мучает тебя совесть. Вот в чем ты покайся. Некоторые вещи просто назови, не изображай ни в коем случае. Вот, ибо Бог видит твою душу и видит, каешься ты или нет. А здесь нет, назвать надо обязательно все до последнего комарика. Да. И этим самым вместо очищения души, вместо действительно очищения души, развращают ее, загрязняют ее. И вместо пользы, оказывается, приносят огромный вред. Я почему об этом говорю? Потому что, так сказать, очень известные есть духовники, которые занимаются подобного рода исповедью. Ну, это так, в качестве я примера привожу. На самом деле, действительно, вопросов уже у нас, наверное, немало, которые действительно стоит просто обсудить. Вы не подумайте, что я здесь могу в чем-то обучать, избави Бог. Просто поскольку человек, когда занимается в какой-то области, то он, естественно, должен немножко больше знать, чем те, которые не занимаются. Вот. И в данном случае то же самое. Но поскольку приходится заниматься богословскими вопросами, церковной жизнью, то, может быть, вдруг иногда могу что-то сказать то, что неизвестно или не совсем понятно для каждого, особенно в наше очень сложное время. Сложное в каком смысле особенно? В том, что если мы посмотрим на хотя бы на название тех собраний церковных, конференций, съездов, то мы найдем там массу вопросов, касающихся, кажется, отношения церкви к окружающему миру и даже внутренних. Но вы почти никогда не найдете там главного вопроса. Я не знаю, есть он или нет, почти не найдете вопроса о духовной жизни. Это вне нашей сферы, это нам не нужно. Вот культурой, да, спортом, конечно, отношения с государством, ну еще бы, политикой, там, Сирией, чем угодно, беженцами, это мы будем обсуждать все, что угодно. Вопросы в духовной жизни. Ну и так кажется, все знают. Это все знают. Нет вопросов. Если мы напротив обратимся к творению святых отцов, они только этим и занимались. Какие же они были неграмотные и невежественные. Не знали больше ничего, как только вопросы духовной жизни. Действительно, чем характеризуется церковь, церковное сознание? Какова ее роль-то в обществе? Уж если мы говорим о ее роли, употребим даже такое слово. Да, в чем ее роль-то? Только в том и состоит, только в том и состоит именно, чтобы указать людям, в чем же состоит духовная жизнь человека, каковы критерии правильной этой жизни. А где заблуждение? Где этот критерий? На основании чего мы можем судить? Вы даже не услышите слово-то «прелесть» почти нет. Почему? Ну, прелесть когда возникает? То есть мы все в прелести, но уже когда она в особенной степени возникает, когда человек станет на путь подвижнической жизни. Но это уже давно прошло. Давно прошло. Теперь об этом и говорить не приходится. Но действительный факт, и просто трагический факт, что не только вообще в христианском мире, но в православном мире вы не найдете конференции, касающихся, например, вопроса о проблемах духовной жизни человека в современном мире, о законах духовной жизни, о том, какое значение могут иметь таинства даже церкви, да, если есть эта духовная жизнь или нет ее. Ведь вы знаете, что на Западе уже давным-давно, что такое духовная жизнь? Вот вы не знаете, я вам скажу. И у нас уже эта тенденция все сильнее. Духовная жизнь в чем состоит? В участии в таинствах. Слава Богу, меня крестили, миропомазали меня давно. Я и не помню ничего, я даже не знаю. Так? А теперь что остается? Ну, главное – Евхаристия. На Западе только, потому что исповеди там уже давным-давно нет. Остается одна Евхаристия, то есть причащение. У нас еще сохраняется исповедь, о чем мы говорили, да. Вот и вся духовная жизнь. На исповеди я сделаю отчет о проделанных грехах. Пожалуйста, могу даже вот такую написать, целую бумагу огромную. Дам читать батюшке. Пока он читает, я в магазин сбегаю. Отчет проделан, слава Богу, я образно выражаюсь, конечно. И Евхаристия причастит. Это духовная жизнь. Вы понимаете, это же карикатура какая? Какая же духовная жизнь? Посмотрите, что говорят святые отцы. Нет духовной жизни там, где человек не видит своих грехов, где нет покаяния, где нет понуждения себя к молитве. А что это такое молитва? Молитва? Ну как? Вот, прочитал утренние молитвы, пожалуйста, вечерние. Пожалуйста, вам в храме прочитал, кто-то еще поет. И что еще? Молитва. А что пишут отцы? Молитва без внимания – это оскорбление Бога. А кто это понуждает себя к вниманию? Да, мы рассеиваемся, верно. Но одно дело, я рассеиваюсь и тут же ловлю себя, и опять стараюсь вниманием, опять стараюсь, хотя бы через каждую минуту. И совсем другое, когда уже стало моей нормой. Тра-та-та-та-та-та-та. И поехала. Тра-та-та. И это называется молитва. А ведь это же, если в конечном счете, это же самый центральный момент духовной жизни человека. Ибо религия это называется «связь человека с Богом». И как же это осуществляется, связь в молитве? Какой? Разве это молитва, когда мое внимание бродит по всему свету и копается во всех делах? Конечно, нет. Мы же не можем разговаривать с человеком, с кем-нибудь, и в это время, отвернувшись от него, с кем угодно еще, кажется, говорить, о чем угодно рассуждать, он скажет: «Простите, вы пришли, что?» Мы же понимаем, здесь полное непонимание, какой-то паралич. Просто нет даже понуждения к вниманию. Уже стало нормой. Молитва – это то, что произносит мой язык. Богослужение – это тот ритуал, который, знаю, когда выйти, когда зайти, когда покадить. Это что такое? То есть идет какой процесс? Процесс превращения христианства в язычество. Ибо чем характеризуется язычество? Именно соблюдением определенной формы, произнесением определенных слов. Вот это есть язычество. И верю, что сами по себе эти слова, сама по себе форма, они принесут мне то, что я хочу – магия. И вот это язычество, оно все больше поглощает нашу современную жизнь. О какой духовности, какой дух Царю Небесный, приди, вселись вны. Это так я говорю к нему, обращаюсь или нет? На самом деле нет никакого усилия при этом. Господи, помилуй. Да разве достоин я? Без молитвы нет духовной жизни. Это оставлено, к сожалению. Результат, конечно, очень плачевный. Человек живет 10, 20, 30, 40, 50, 80 лет и говорит: странное дело, хожу в церковь десятки лет, и я никаких изменений с собой не чувствую. Это на лекции задают откровенно. Я помню, я просто однажды так не выдержал и просто благодарил ту женщину, которая в большом собрании, очень большом, много народу, задала такой вопрос. Я говорю: спасибо вам большое. Как хорошо вы сказали. Как всю жизнь в церкви, всю жизнь читаю молитовки, прикладываюсь к иконам и мощам, езжу по разным святыням. Как это сказать? Уж настолько православные, что выше и православных бы нет. И я никаких не чувствую изменений в себе, в своей душе. Почему? Молитвы нет, борьбы со страстями нет, познание себя, видимо, кто мы есть на самом деле. Не прикоснись ко мне, я как ежик пыхну всеми своими иглами тут же вонжусь. Так ничего нет, и что остается? Одна поверхность религиозная. Вот беда-то. Вот это действительно беда. И, естественно, из этой беды что и проистекло. Уже давно говорили святые отцы, что не стало наставников. Стало их еще меньше, все меньше и меньше. А теперь он спрашивает, кому бы обратиться бы, не знаешь подчас, и кому даже и сказать. Буквально просто не знаешь, кому и сказать. Но еще самое большее, слава Богу, если найдется человек просто разумный, который не мнит о себе. Понимаете, в чем еще какая беда? Когда священник не мнит о себе, хоть и он сознает, что он грешный человек, я такой же, как и вы, которые обратились ко мне. А то ведь что? Ну что вы? Встречает меня один из моих, так сказать, учеников, давнишних. Иду я до лавры. Алексей Ильич, я говорю, что? Ко мне пол Москвы ездит. Я говорю, ой, Боже мой, да чего ж ты уже хорош-то? Какой ты святой-то стал. И я прям, вы знаете, не смех, а слезы. Вот это тщеславие. Это самомнение, и он даже не понимает, что с этим надо бороться, как с ядовитой змеей в себе бороться надо. Ко мне пол Москвы ездит. Вот когда нет этой внутренней работы над собой, когда нет этой борьбы с этими страстями и страстишками, которые возникают в нас, когда нет при этом и молитвы, то есть покаяния, о какой же духовной жизни тогда и говорить-то можно? Ни о какой. А таким образом следствия проистекают самые печальные. Происходит омерщение сознания, христианского сознания. У одного, другого, сотого, миллионного – и говорит, омерщение церкви. Читаю. «После божественной литургии масличные гуляния». Ой, как хорошо-то! Замечательно! Замечательно! Тут полупост, так дадим уж сейчас перед Великим постом. Одни фестивали и празднества. Вот такова действительно ситуация, да, которая мы говорим, что такое случилось, почему это происходит. И при этом все ищем, конечно, врагов вокруг себя. почему тот-то сделал то-то, встретился с теми-то, занимается там экуменизмом. Все виноваты вокруг. Вообще, я заметил, покаюсь вам, вот я всегда вижу, все вокруг меня виноваты. Я никогда виноват не бываю. Всегда все вот другие делают не так, а я все так. Вот беда какая. Не видим мы, что происходит в нашей душе. А ведь на самом деле из совокупности всех наших вот этих состояний и складывается общий дух Церкви и общий дух нашего общества. И кто виноват, когда мы видим, что происходит с обществом? Когда мы видим вот массу таких негативных явлений, но не сплошь рядом, кто виноват? Мы все на кого угодно показываем, на правительство, пресса виновата, телевидение виноваты. Кто куда смотрит это возмутительно? Никто не посмотрит, голубчик. А что у тебя? Приходится довольно часто приводить замечательный случай из византийской истории, когда однажды, то есть был совершен очередной переворот государственный, ну, дворцовый переворот. Захватил власть один жестокий, жестокий генерал. Он просто по натуре своей, это был какой-то тиран и зверь. На глазах у всего народа казнил. Казнил императора, казнил сыновей, причем как казнил-то, описывают историки, раздели их догола, несколько человек сыновей, на площади, разожгли огромный костер и копьями загнали их туда. Пустынник один молился: «Господи, за что же это? Наша православная империя, слышите, православная, столько храмов, столько монастырей, столько духовенства, столько святынь, столько, кажется, молитв возносится. За что же ты послал такого изверга?» Всю ночь молился, как говорит повествование. То есть этот человек молился уже не как-нибудь, не языком болтал, а молился действительно по существу. И под утро был ответ. Голос прямо ему сказал: «Искал худшего, но не нашел». Пустынник был просто потрясен, но понял. Понял. Я смотрю на эту внешнюю личину жизни Церкви. Количество храмов, благолепие так называемое. Да, украшенство это все, паломничество, святыни, иконы. А души, голубчик, ты и не видишь, что там творится. Ты даже и не видишь, пока поют акафист, в это время, где сознание, где душа. Он увидел, да, он увидел, что он не видит духовного состояния своего православного народа. Не видит. И поэтому возопил: «За что же, Господи?» Это сплошь и рядом происходит в любую эпоху жизни Церкви, когда тоже мы часто с негодованием, часто с изумлением тоже спрашиваем: «Господи, да что же это такое, революция 17-го года произошла?» Когда ад выплеснул на землю. За что нам перестройка эта? За что нам эти все эти западные штучки, которыми наводняется наша жизнь? Мы говорим: за что? Не тот вопрос поставили. Не за что, а почему? Есть хорошее выражение, взятое из истории Дурова, знаменитого дрессировщика. Да, «своя своих познаша». Вот почему происходят многие вещи очень неприятные в церковной жизни, очень неприятные. Не за что, а почему. Как бы это важно, важно было, конечно, знать и это помнить, это основное. Да. Но сейчас действительно никто почти не занимается таким вопросом, я бы сказал, не вопросом, а богомыслием. Знаете, у святых отцов есть хороший термин – богомыслие. Это совсем не молитва. Не смешивайте. Речь идет совсем не о молитве, а о богомыслии. Это когда человек пытается понять, рассудить, да, что же происходит, Господи, с нами, с нашими душами, с нашей церковной, допустим, жизнью и общественной жизнью. По какой причине? Что же происходит для того, чтобы сделать соответствующие выводы? Ибо болезнь нельзя излечить до тех пор, пока не поняли ее причину. Вот это богомыслие этим и занимается. Вот этому подвижнику, который молился об ужасах этого революционера Фоки, генерала, было открыто, и он понял, вот оно, оказывается, что происходит. Сейчас нет даже и понятия о духовных законах жизни. Ну, еще заповеди, да, мы знаем, кое-какие заповеди, да. Ну, о законах духовной жизни даже и не знаем. А это же основа. Законы, если хотите, это родовое понятие. Заповеди – это видовое понятие. Это же вид, проявление. И законы это чрезвычайно же важны. О них непрерывно, конечно, нужно и помнить, и говорить. Но представьте себе только такую фразу, что там в Евангелии. Как вы можете веровать, славу друг от друга принимая? Ой, как интересно! Оказывается, принимая славу от людей, я наношу какой-то удар по своей вере. Закон. Действительный закон. Тот, кто жаждет этой славы, тот, кто ее принимает, тот, кто ее ищет, оказывается, убивает свою веру. И эту веру можно до того довести, веру, что человек превращается в конечном счете в какого-то чиновника, если это священник. Чиновника. Но это, о, если бы еще это. Нет, обязательно фарисея. Что надо же показать, а ничего нет. И начинается лицемерие и фарисейство. Как вы можете веровать? Сам Христос сказал, принимая друг от друга славу. А посмотрите, что сейчас в нашей церковной среде происходит. Боже мой, ой, вы ваше вашество. Да вы, кстати, и святых таких же не было, какие, да чего вы хороши. Да лучше у вас вообще нет, не было никогда чего-то. И столько этой патоки, сладкой патоки, тягучей, обливают этого бедного человека, с него капает, течет весь в сладкой патоке. Весь. И это не как-нибудь делается, да, а это бывает торжественно и публично, вообще превращается в церкви. Даже в светском мире даже такой лести нет, какая существует в церковной среде. Стал прям вошла как ритуал своего рода церковный. И забыли, да что мы делаем с человеком. Ян Десичник что пишет-то? Только равноангельный может вынести без вреда для себя похвалу человеческую. И в церкви, которая должна показать пример, как нужно бороться с этим, так вдруг напротив пример такой, что светские люди удивляются, что происходит на наших церковных торжествах. Какие только речи изощряются, Боже мой. Почас слушаешь, думаешь, ну хорош, ну виртуоз, Ну, навострился. Мы христиане же, конечно, христиане. То есть мы слушаем Христа. Правильно? Правильно. И что делаем? Убиваем свою веру. Я просто один пример привел. Один из этих потрясающих законов, да, который, как и все законы, незыблем. Незыблем. Как закон тяготения. Мы никак не можем его изменить. Никуда не денемся. Так и здесь то же самое. Законы духовной жизни, они неизменны. Если им не следовать, то результат будет обязательно. И происходит результат какой? Омерщение сознания. Мир чем живет? Чем живет мир, то есть внецерковный мир, нехристианский мир, чем живет? Иоанн Богослов об этом сказал. Похоть плоти, ну это понятно, похоть очей, то есть жажда чего? Богатства и прочих всяких вещей. И гордость житейская – это что такое? Искание славы, искание власти. Вот оно. Похоть плоти включает все, так сказать, потребности, что ли. Ну, мягко я сказал, потребности. Все желания нашей плоти. Тут и желудок, и поджелудок, и все прочие вещи. Да. Похоть очей и говорить не приходится. Господи, да, он через экран телевизора – алчность. Но там-то у них ладно, хотя и сами, может быть, осознают в какой-то мере. А когда в церкви это тогда что такое? Когда церковный человек, воцерковленный человек, тогда это, конечно, уже не только беда, но трагедия. Я-то все это говорю о чем? Что на пути нашей жизни, на которой мы занимаемся всевозможными делами, и которыми мы подчас не можем не заниматься. Священник не может не заниматься, чтобы не поддерживать храм в нужном виде, или не ремонтировать его, не делать все необходимое для того, чтобы там действительно было все благообразно и по чину, как пишет апостол Павел. Но во всем этом присутствует опять-таки некий закон, который сказал Христос. Это надо делать. Мы не можем, чтобы не есть и не пить. Это надо делать. Это. Но того не оставлять. А мы часто всю свою церковную деятельность превращаем только в это. А на то ничего не остается. И, конечно, забываем о том, что мы смертны. Если мы помнили об этом, может быть, вели бы себя иначе. Может быть, тогда бы все-таки вспоминали о том, что есть то главное, по какой причине и живет человек. Человек создан только с одной целью, создан Господом Богом. Одна цель – возвести его в состоянии богоподобия. Как говорят некоторые отцы, Бог возжелал, чтобы то благо, которым Он является, чтобы это благо разделили другие существа, подобные Ему, ибо Он есть любовь. Вот с какой целью создан, оказывается, человек. А вся наша эта земная жизнь – она служит только этой цели, чтобы мы могли наследовать то благо, ради которого сотворены, этой цели. И вот возникает отсюда вопрос величайшей важности: каким же я должен быть, чтобы получить это величайшее благо богоподобия? Мне дается небольшой промежуток, называемый временем. Мы даже не знаем, кому сколько и как. Но дается именно этот промежуток, в который этот промежуток. Ты должен что-то такое сделать? Вопрос. что-то такое должен сделать, чтобы стать способным получить то благо, ради которого человек и сотворен. Каким же он должен стать? Ох, какой важный вопрос. И это вопрос, который можно сказать, вот оно пример богомыслия. Это не молитвы, это надо решить вопрос. Действительно, кем мы должны быть? И вот здесь приходится много раз рисовать такую картину. Если бы спросить об этом представителей самых разных нехристианских религий и спросить, как вы думаете, то есть не как вы думаете, а как учит ваша религия о том, что должен сделать человек, чтобы достичь, ну, рая, все бы ответили, ответ был совершенно одинаковый у всех. Ну, что такое? Исполнить то, что требует данная религия. То есть, если сказать это очень кратко, то во всех нехристианских религиях это можно свести, ну, если хотите, к так называемым 10 заповедям. Вот так. Вот что нужно исполнить. Исполнишь – все, тебе рай. Не исполнишь – давай в преисподнюю. Так во всем язычестве, в иудейской религии все так. Как только мы послушаем то откровение, ту благую весть, которую принес Христос, то здесь мы соприкоснемся с чем-то странным и просто непонятным. Христианство радикально, если хотите, изменило понимание этого вопроса. И вовсе не потому, что это такое учение, а потому, что христианство действительно открыло нам, наконец, кто такое Бог. Кто такое Бог открыло? Если хотите, до христианства Бог в лучшем смысле этого слова, если сказать, иудейское, возьмите ветхозаветную религию, некоторые языческие, ну, почти всюду. Бог кто такое? Справедливый судья. Справедливый. Он наградит за добро и накажет за зло. Вот весь принцип жизни. Почему? Бог – это сама справедливость. Что мы видим в Евангелии? Полное неспровержение этой, кажется, великой религиозной идеи. Первым в рай входит бандит, который неизвестно, сделал ли он хоть какое добро или нет. Но, по крайней мере, что он наделал зла полно, сомнений нет. Он сам сознался. Сам даже сознался, достойную по делам нашим мы получили эту жуткую казнь. И он говорит, достойно, то есть действительно, значит, голубчики сотворили ой-ой-ой. Даже сам согласился. И представьте себе, вдруг этот человек, у которого и на йоту-то праведности не было, первым спасается. Получает вот то благо, ради которого сотворен человек. Что же такое это христианство говорит? Вы только подумайте, умные люди, которые встретились с этим, они сразу поняли. Это антирелигиозная религия. Она прямо выступает против Бога. Это ужасно. Что она говорит? Негодяй, преступник, и он в рай? Христианство действительно открыло нечто, что просто поражает. Бог не судья, Бог не справедливость. Хотя мы эти вещи сколько угодно найдем. Даже и в Евангелии находим это выражение, и в наших богослужениях, и в наших молитвах. Но, слушайте, нельзя смешивать одно дело, так сказать, поточные выражения, другое дело – самую суть. Суть-то в чем? Какой же судья, когда бандит первый в рай вошел? Какой же судья, когда эту женщину, взятую открыто, сказал: «И я тебя не осуждаю»? Какой же справедливость, когда мытаря говорит оправданным, а фарисея по притче, фактически, как и все святые отцы объясняют, вышел фарисей осужденным. Да, оказалось открытие потрясающее, что Бог не справедливость, а любовь. Любовь. При этом какая любовь? Совсем не надо это думать, как это, Господи, на детском уровне воспринимать. Ах, любовь, значит, я могу все, что угодно делать, и Господь меня все и помилует. Потому что он же любовь. Какая глупость. Да, Бог говорит мне: не прыгай с третьего этажа, поломаешь. Я прыгнул. Он – любовь. Ну а что? Что, скажет, я могу тебе помочь лечиться? Вот так. Но то, что ты прыгнул и поломал себе руки и ноги, придется, голубчик, тебе теперь терпеть, вот с вытянутой ногой, вот так, лежать, пока там срастется у тебя все на свете. То есть это любовь какая? Это не сисюканье любовь, а любовь, которая ищет благо для человека и делает все полезное для него, а не просто по головке гладит. Но дело-то, оказывается, в чем? Что, оказывается, христианство показало, что является самым главным для человека в человеке, от человека, для достижения вот той цели, ради которой он создан. Что же главное? С точки зрения справедливости знаем 10 заповедей. С точки зрения Евангелия – странное дело. Совсем что-то другое. Что же? И вот об этом говорит как Евангелие, так говорит все святоотеческое учение, что самым главным для человека требуется первое. Это действительно искренняя вера и понуждение себя к жизни по заповедям. Понуждение. Помните, по Дереке ученик приходит к старцу: «Отче, я пал, встань!» Приходит опять: «Я пал, встань!» До каких же пор? До смерти. Первое, что главное, оказывается, это вот решимость жить по той вере, которую я принял и которую я рассматриваю как действительную истину. Второе, проистекающее из первого. Тот человек, который стал на этот путь, стал на путь чего? Понуждения себя к жизни по Евангелию, очень скоро начинает убеждаться, что, оказывается, он не в состоянии исполнить это. Не в состоянии лукавить, не обманывать, не притворяться, не тщеславиться, не гордиться, не мнить о себе, не осуждать. Я решил: все, больше не буду, и тут же на тебе. А друг на друга непрерывно. Итак, о чем я хочу сказать? Решил? Решил. Жить по евангельским заповедям? Да. Результат? только и знаю. Только и знаю, так и падаю, как подрубает кто меня на каждом шагу. Когда человек действительно увидит это за собой, он увидит, что он, оказывается, на самом деле не просто делает грехи, а увидит свою греховность. Отсюда-то тогда у него возникнет: «Господи, помилуй». Видю, я вижу, кто я. Кто я, оказывается. Подумайте. Вот, оказывается, кто я. Хочу делать. И что происходит? Насколько я падшее существо. Господи, помилуй. Вот это происходит познание себя, о котором один из святых так и сказал. По-моему, Григорий Богослов. Человек – это тот, кто познал себя. Вот что такое познал себя. Увидел, что человек – это не тот, кто звучит гордо, а тот только, кто: «Господи, я, оказывается, ни одного доброго дела даже не могу сделать без того, чтобы сейчас или через час у меня там не начал что-то подыгрывать». Представляете? Целую рубь дал нищему, а другие не дают. Ну, насколько я хорош. Познание себя. Вот, оказывается, что является необходимейшим условием в этом познании себя. Человек и приобретает состояние, главнейшее состояние, которое ввело разбойника в рай и ведет другого любого человека – смирение. Вот оно, что такое смирение. Это видение, познание себя. И вот по Евангелию, по учению Христову, вот, оказывается, кто достоин Царства Божия. То есть что значит «достоин»? Награждать меня не за что. Я ничего делать, ничего не могу, оказывается. Не в смысле достоин, а способен. Без, знаете чего? Без самомнения, без впадения в гордыню принять славу чада Божьего. Попробуй нам сейчас только посмотреть, что с человеком. На одну ступеньку поднимут и говорят: был, кажется, человек ничего, а теперь стал скотина. Чуть-чуть, и уже нос кверху прилип, как-то к потолку. А там чадом Божьим слава. Кто может без вреда для себя получить эту славу? Только человек, познавший себя и увидевший, что он без Бога не может победить ни одной страсти. Ни одной страсти не может победить. Этот человек, познавший себя, этот человек, смирившийся и увидевший: «Господи, как говорил пророк Давид, аз есмь червь, а не человек». Вот только кто может без вреда для себя получить славу Царства Божия. Вот что, видите, что сказало христианство? Дела нужны. А как же? Почему нужны? Они тебе покажут, голубчик, кто ты есть на самом деле. Пока я ничего не делаю, никакого решения не принимаю. Я осуждаю себя запросто направо и налево, меня это нисколько не трогает. А когда я решился и увидел: Боже мой, я, оказывается, ничего не могу. Вот тут, когда человек увидит, что он без Бога нуль, и с другой стороны, обращаясь к Богу с искренней молитвой, видит эту помощь Божию, только этот человек, смирившийся до конца, может без повторного падения получить рай пресветлый, славу Царства Божия. Ох, как оказывается, что мы видим в Евангелии! Вот кто спасается, вот каков этот путь – путь христианской жизни. Это самое, может быть, я бы сказал, даже суть, что, конечно, необходимо помнить, знать и, конечно, проповедовать, естественно, чтобы люди знали, потому что уж очень многие, то есть все мы заражены мнением о себе, то есть самомнением. Все заражены. Я православный, слышите? А эти все кто там? Да, а эти кто? Да, может быть, это там, вот это самый ведущий себя, не знаю как, человек, он, оказывается, может быть, выше меня в 100 раз, чем я православный. Настоящий православный именно так себя и чувствует. А как только он «я православный», все, беда. Он в том состоянии, которое именуется прелестью, то есть лестью себе в высшей степени. Приставка «пре» означает что? В высшей степени. Я хорош. Вот эти вещи чрезвычайно, конечно, важны. Я просто вам это напомнил, то, что вы и прекрасно и так знаете без меня. Но пока, когда мы встречаемся в таком узком кругу, то, вы знаете, неплохо вспоминать это. Хорошие, правильные мысли нужно почаще вспоминать, почаще напоминать себе и друг другу. Может быть, тогда хотя бы маленький огонек жизни, хоть искорка какая-то, пробудится в нашей душе.